а Сергей опоздал на праздник вот из-за чего. Вернувшись из Ялты после обеда, Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй. Там еще не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем еще не начинали. Он спросил, где Дягилев? Ему ответили, что Дягилев на третьем. И тогда Сергей пошел к плотине на третий. Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика-татарина, который и был ему нужен. В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом. Плохо дело, начальник, вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо. Люди работают плохо. Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало. Грунт тяжелый, еще глубже вздохнул Шалимов. Камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышло. Сегодня опять некоторые говорят, если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну что мне, начальник, делать? И Шалимов огорченно развел руками. Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно что-то, Шалимов. Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают. Ты старший, ты и говори. Ладно, решил Сергей, к вечеру сразу после работ собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше. Быстро и наугад, соврал Сергей. А то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили. Где начальник, забеспокоился Шалимов? На водосливы или у насыпи? Не спросил, некогда было. Ты там старший, тебе на месте видней. До свидания, Шалимов. Значит, сразу после работы. Что-то неладно, подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже. Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера. Слева у плотины стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно. «Дягилев где?» — спросил Сергей у встретившегося парня. «А вон он!» — и парень показал топорищем куда-то на горку. Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнце, и он никого не видел. «Да вон он!» — повторил парень. «Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает». «С каким братом?» «Ну, с каким? Со своим, с родным». «Вон оно что!» — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился. То-то Дягилев тогда растерялся. Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь. «Так смотрите же!» — строго крикнул ему вдогонку Дягилев. «Чтобы к вечеру все 60 плах были готовы. Плотник это наш», — объяснил он Сергею. «Он у них за старшего, работник хороший». И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил. «Конечно, бывает, что и выпивает». Они пошли по стройке. «Говорили что-нибудь из шалимовской бригады на расчет расценок?» — спросил Сергей. «Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?» «На что жаловались?» «Известно на что. Грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им еще говорить?» «А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?» Дягилев промолчал. «Чудно дело», — удивился Сергей. «Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?» «Значит, такой уж у них характер вредный», — не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил. «На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят». Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу после собрания должен был, как обещал Альке, пойти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика-татарина. «Что такое?» – удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему. Старик поздоровался и тихо пошел рядом. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Сергей. «И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя. Обсчитали, обманули, обидели?» «Обманули», — равнодушно согласился старик. «И обсчитали, верно, и обидели, верно». «Ты и сейчас работаешь?» «Нет, так же равнодушно, точно и не о нем шла речь», — продолжал старик. «В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался, на другой день уволил. Старый, — говорит, — плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал, плохо работают. А тебе, может быть, сказал, сами ушли. Расценки низкие». «Конечно, низкие», — дергая Сергея за рукав, продолжал старик. «Я 20 кубометров взял, а получил деньги за 16. А разве я один? Таких много. Где 4 кубометра? Конечно, выходит низкое. Я ему говорю, а он сердится. Ты мне голову не путай, я тебя грамотней. Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит: я вашего дела не знаю, я даю Шалимову бумагу, ведомость и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю верно. Вы с ним считайтесь, а я и языка вашего не понимаю. Кто свою мне фамилию распишет, кто чужую. Аллах вас разберет». «Конечно, Аллах», — с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил. «До свидания, начальник, спасибо». «Погоди», — окликнул Сергей, — «постой, куда же ты? Пойдем со мной». Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты. Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой. Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек 8. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына 3-го дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет. Сергей отпустил людей и пошел к лагерю. И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился. Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка. «Опаздываю», — понял Сергей. Алька рассердится. За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд. «Кто?» — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей. Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь. Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул. Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая ровная дорога. Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями. Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.